Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире прозвучит житие преподобного Стефана Махрического. Его память церковь празднует 27 июля по новому стилю. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции «Радонеж» Сергей Худиев.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, мир вашему дому. Сегодня мы продолжаем с протоиереем Георгием Климовым читать и рассуждать над первым посланием Коринфянам святого апостола Павла. Итак, глава 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. И дальше, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Но это уже новая тема. Я попросил бы, батюшка, чтобы вы вот этот большой, в общем, периметр по 16 стих пояснили, потому что здесь разворачивается невероятно сложное и очень интересное понимание и разделение на душевное и духовное, на плотское и духовное. Вот что здесь говорится, что имеет в виду апостол, когда он говорит о том, что он питал молоком, а не твердой пищей?
Я напомню, что вообще послание к Коринфянам, оно является посланием отца к детям, духовного отца, к тем, кого он родил во Христе. И, конечно, как не отец, лучше всего знает своих детей. Вот те первые две главы, о которых мы уже говорили, они вскрывают очень страшную беду, которая с Коринфянами произошла. то, что они возгордились по тем дарованиям, которые им были даны от Бога. Именно говорение языков, пророчество, учительство, по всей вероятности, какие-то другие излияния благодатные Духа Святаго, может быть, в виде чудотворений, совершались на глазах у коринфян, и они, восприяв это как свою заслугу, возгордились тем, что они уже достигли очень высокого духовного совершенства. Но вся проблема как раз-то и заключалась в том, что апостол Павел говорит: «От Духа дарования вы получили, но плоды, которые должны были принести, получив эти дарования, они не налицо».
Какие плоды?
А плоды – это смирение, покаяние и, самое главное, радость о Духе Святом, которые всегда бывают только в единстве Церкви. А он здесь говорит им о том, как же вы можете говорить о том, что вы чего-то достигли и плод принесли, если вы стремитесь к разделению Церкви. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. То есть вот то, о чем он в первых главах говорил. И здесь апостол Павел им уже дает понять, что то, что они получили, есть только начало того пути, в который они были Богом поставлены. И он, как мудрый отец, подобно тому, как младенцы питают только начатками пищи, молоком и так далее, он им дал только самое начало, от которого они уже возгордились.
А что это за начало? Вот вы, правда, немножечко раскрыли смысл вот этого твердого и молочного питания, да, раздельного. Это что было? Просто, ну, в стиле детской Библии? Вот, как понять, что это примерно, что он имел в виду?
Я думаю, что нет. Здесь, мне кажется, вот мы о чем мы можем говорить. Когда вот в первых двух главах апостол Павел говорил о том, что он очень... всегда старался говорить им простым языком, чтобы своим красноречием, своими риторскими способностями, которые, как мы можем понимать, были у него прекрасны, он сидел у ног Гамалилы, как он скажет в одном из своих посланий, он пытался всячески заглушить и говорить в простоте, как он сам скажет, чтобы мудростью слова не упразднить силу креста Христова, то, скорее всего, он и говорил о простейших, элементарнейших, но самых главных вещах. С чего начинается, вот оно начало, с чего начинается благая весть? Приходит Креститель на берега Иордана или приходит Христос в Галилею? Первые слова Христа: исполнилось время, приблизилось царство. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот эти слова о покаянии, видимо, поднадоели коринфянам. Они посчитали, что, покаявшись, может быть, один раз и крестившись во Иисуса Христа, они то, что касается покаяния, уже исполнили. Все. И теперь уже, пожалуйста, подаваем дарование. Именем моим бесы жденут, языки возглаголю, тащи, что смертное испьют, не вредит им. Потом апостол Павел очень четко покажет, что они очень увлеклись своим духовным состоянием, вписав себя уже в разряд спасенных. И вот он им говорит, что здесь, в данном случае, необходимо вернуться к начаткам. И вот сама по себе гордость, которая вот спровоцировала их на это очень гордое такое надменное поведение, даже по отношению к апостолу Павлу, поскольку появился, видимо, Аполос красноречивый, начал говорить таким красивым, сладостным языком, что они посчитали, что, ну, апостол Павел это просто меркнет на его фоне. Вот с ним мы, пожалуй, и будем иметь общение. Здесь, конечно, сказалась страсть коринфян вот к этим философским,
всем риторическим
школам. Ну, конечно, да. Вот. А потом ведь в данном случае апостол Павел очень прекрасно понимает, что он имеет вот эту силу, как духовный отец, их поставить на место. И вот здесь достаточно сложный момент в первых, вот, ну, буквально тут трех стихах, третьей главы. Почему? Потому что тут слово «плотской» употребляется неоднократно. Но все дело в том, что в самом первом стихе третьей главы, где он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими», дальше «как с младенцами во Христе», вот здесь он ставит знак равенства между «плотские» и «младенцы во Христе». То есть он говорил с ними все-таки как с верующими, но которые еще не достигли духовного совершенства. И здесь слово «плотской» не имеет негативного смысла, отрицательного. То есть они верующие, но еще те, кто не может услышать все и сразу. А вот дальше, когда он начинает говорить в третьем стихе «не плотские ли вы», то здесь он их уже упрекает в том, что они отступили от Христа, и то, что они предались именно хождению по плоти, а не по духу.
По человеческим, по человеческим обычаям.
Да,
то обычаю. Есть там, где есть зависть, споры, разногласия.
Да, да,
это
да,
ну,
да.
Просто к нам так обращено это сегодня,
ну,
чтобы
конечно.
Мы просто как лакмусовой бумажкой проверяли, действительно мы в духе, плотские
да,
ли мы,
да,
или все-таки хоть в какой-то степени духовные.
Да, когда апостол Павел говорит, что я Аполлос, я насаждающий, Аполлос поливающий, он говорит, братья, ну церковь одна. И все, что вы имеете в ней, это все исключительно для вас. Мое слово, Аполлосово слово, вы нас не разделяете, а все соединяете вместе, аккумулируете то, что мы вам даем вместе, и то, что Кифа вам даст. Потому что в данном случае ведь, ну, сама по себе проповедь апостола, она направлена исключительно на одно – научить их спасению, спастись. И если апостол Павел, если Аполлос разные – то тогда что мы должны принять? Если апостол Павел учит спасению, то тогда Аполлос спасению не может учить, если они разные между собой и их разделяют. Вот апостол Павел призывает отнестись более внимательно здесь к тому, что проходит перед их глазами. И когда он говорит, что никто не может положить другого основания, 11 стих 3 главы, кроме положенного, который есть Иисус Христос, он хочет сказать, что вообще увлекаться вот этой страстью, которой страдали языческие жители языческих стран, ну, вот это, Древней Греции, страстью обязательно принадлежать к какой-то школе, обязательно входить в партию какого-то учителя, ее нужно оставить, потому что это уже не то, что может вписаться в нормальную вот эту христианскую
парадигму. Как это все потом
парадигму.
Возродилось в протестантизме,
да.
Где каждый там профессор кафедры, это уже целая церковь
протестантская. Вы знаете, в чем вся беда? Возродилось это не только в протестантизме, а возвращается, возвращается и постоянно в нашей церкви. Вот эта беда, проблема, с которой, я думаю, встречаются часто священники, когда приходят к ним на исповеди люди в слезах и рассказывают, что вот на такой-то праздник, ну, условно говоря, вот в Москве, допустим, человек работает в центре Москвы, живет на окраине, он закончил работу. И не успевает на всеночное бдение к себе туда, на окраину Москвы. Он приходит и исповедуется в храме, который рядом с его офисом, постояв на всеночном бдении. Потом на следующий день утром приходит в свой храм, и священник говорит, позволь, я тебя не могу причастить. Почему? Потому что ты исповедовалась не в моем храме и не у меня. И слова такому священнику о том, что Христос везде один и тот же, что таинство совершается Христом, а не священниками, не тобой и не тобой. Они почему-то не действуют. Но что самое страшное, такой священник находит себе чад, который принимает это положение. И говорят, что я, кроме своего батюшки, ни у кого не могу не только исповедоваться, но даже причащаться. Но разве разделился Христос? Апостол Павел об этом сколько учит и говорит. И вот эта беда, которая, ну, постоянно, что ли, и всех нас захватывает и пронизывает, она очень сильна на поверке дня. Вот эта страсть к разделению, к тому, чтобы вот я обособился, замкнулся, создал для себя особый православный мирок, в который никто не должен входить. И вспоминаются слова покойного митрополита Антония Сурожского, который очень хорошо, как мне кажется, рассуждал об этом. Он говорит, стоят люди в храме, один, другой, третий. Друг друга, может быть, хорошо знают по житейским каким-то нуждам или по работе. И часто один к другому с великой неприязнью относятся. Но стоят они перед Христом, и тебя, и того Христос вызвал из небытия, чтобы даровать рай, спасение. А получается, говорит, что ты Христу прямо в лицо говоришь о том, Господи, я этого человека ненавижу, и поэтому я не хочу быть с ним в раю. А что Христос создал несколько раев для тебя и для него? И это вот, как вы говорите, лакмусовая бумажка проверки чего? Находишься в правоверии ли? И если ты ненавидишь этого человека, ты должен сделать все не чтобы он вышел из храма и не было его перед твоими глазами, а ты себя должен изменить, чтобы полюбить его, чтобы сказать, что, Господи, да, я все сделаю для того, чтобы войти в твой рай. И если надо будет с ним, я буду с ним, с кем угодно буду. Но только вот пусти меня туда. И вот эта подмена, которая всегда совершается в человеке именно надменным, гордым, она вот налицо вот то, вот здесь, о чем мы с вами говорим сейчас у коринфян. Очень страшная проблема и беда. Но Дальше вот о чем апостол Павел будет говорить здесь, до 15 стиха, это представляется еще более сложным.
Ну, давайте тогда и прочтем.
Да, прочитайте, это не помешает.
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Вот, собственно, я и хотел начать расспрашивать вас вот с 12 стиха, когда апостол говорит, строит на основании из золота, серебра, драгоценных камней. Вроде бы понятно, ну, да, да, действительно. Это... Но он же в одном ряду здесь перечисляет дальше дерево, сено, соломы. Что из золота, что из соломы.
И вот сложность этого отрывка, понимание отрывка заключается, как мне кажется, в том, что очень сложно уловить контекст, о чем апостол Павел говорит. Надо заметить, что вот здесь, в 9 стихе, будет сказано: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение». То есть вот ответ, в принципе, на вопрос, что или кто является строительным материалом. Почему я заостряю внимание на этом моменте? Потому что, когда верующий читает этот текст, он, конечно, прилагает его к себе. И здесь совершается провокация, потому что 15 стих, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. То есть, как ты там не строй свое здание, даже если оно сгорит, ты все равно спасешься. И надо сказать, что на это место апеллируют и католики, которые говорят о чистилище, о том, что рано или поздно душа человека очистится, пройдет все эти стадии, все эти круги ада, и в конце концов очистившийся спасется. То есть это о всеобщем спасении, учение. Но почему я говорю, что важно следить за контекстом? Потому что апостол Павел рассуждает о строителях тайн Божьих, то есть о себе, об Аполлосе, о Кифе. Они строители и строят здание церковное из людей, которые, вот он говорит, вы Божие строение. То есть, иными словами, золото. Дальше что у нас получается? И золото, и серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. Это все люди. Апостолу Павлу, надо сказать, было очень важно об этом вот здесь, в послании к Коринфянам, сказать, потому что я напомню, что коринфская община, это были, в общем-то, коринфяне, понятно. Это были язычники, может быть, иудеи входили туда, но проблема-то в другом. Вообще, опять, может быть, и лишний раз напоминаю, Коринф занимал исключительное место в Великой Греции. Он находился на перешейке, соединяя между собою две больших части Греции, Ахайю и Македонию. За счет этого это был, можно сказать, величайший порт вселенной. Люди там были, понятно, очень богаты, но и в силу своего богатства они были крайне развращены. И вот эта поговорка, которая ходила в древнем мире, «ты живешь как коринфянин», она значила просто и одно: «ты живешь безнравственно, ты аморален».
Как любопытно, все-таки богатство, благосостояние коррелирует с устроением человека.
Не то слово. Так вот, в данном случае апостолу Павлу важно сказать, что вот коринфяне не подарок, то есть тот строительный материал, из которого он созидает здание Божие. Но важно, почему не сгорит сам строивший, потому что если он со всей ревностью, со всей силою, Богом дарованными ему талантами прилагает усилия, даже чтобы из этого сена и соломы сделать здание Божие, он не посрамится, его здание сгорит, а он останется. То есть в данном случае кому как повезет. Мы знаем, что у одного священника приход, люди попадаются предельно добрые, простые, верующие, ну, в какой-нибудь сельской глубинке, где остались действительно очаги
батюшка,
чистого православия.
И у нас в Москве.
В Москве то же самое. Один приход, прекрасно. Другой приход, ну, вот он попадает как, вот, в какую-то, ну, можно сказать, предельно сложную, такую непростую, мутную ситуацию, где люди непонятно, верующие или неверующие, чего они хотят, и сколько он с ними не мучается. В данном случае у апостола Павла этот момент, он, можно сказать, перед глазами стоял, ведь он в Коринфе, кстати, появился, благодаря тому, что из Афинского Ареопага ему пришлось уйти, а там он покинул, потому что из людей было бесполезно что-то лепить и что-то делать, когда в Афинском Ареопаге он им начал проповедовать о воскресении, но они ему сказали: здесь достаточно, послушаем тебя в другой раз.
Вот. Они искушенные. Вы, кстати, об этом говорили в начале нашей беседы, что действительно греки были просто пресыщены различного рода интеллектуальными лидерами. Вот те историки, те философы, которые мы знаем, это не просто люди, которые жили там замкнутой жизнью какой-то, занимались и писали свои сочинения. Да. Это было как и наш нынешний Родзинский какой-нибудь, да? Они путешествовали, они гастролировали по всей греческой вселенной, читали лекции, это было очень театрально все. И они были приучены вот к такому очень театральному, яркому, насыщенному. Апостол так не иначе приходил?
Ну, конечно, и представьте, а если апостол пришел и в простоте слова начал что-то говорить, они вообще не могли понять, видимо, что он говорит, потому что это был язык очень простой, примитивный, как им, может быть, казалось, и там даже и слушать было нечего. Их не услаждало ничего. Вот в данном случае такую серьезную проблематику апостол здесь поднимает.
Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Что за огонь?
Ну вот этот день, по объяснению, ну, практически всех толкователей православных, которые это место послания Коринфянам объясняют, это святитель Иоанн Златоуст, это блаженный Феодорит Кирский, преподобный Ефрем Сирин, из новейших, конечно, это святитель Феофан Затворник, и есть очень прекрасное толкование у Михаила Хераскова. Все они говорят, что в этом стихе речь идет о страшном суде, о том дне, который все откроет. То есть это день всеобщего воскресения, день явления Божия, день разделения верующих на овец и козлич. То есть в данном случае однозначно здесь указывается на второе пришествие Христа. Им все будет испытываться абсолютно. И кто там устоит и кто не устоит, здесь очень сложно, ну, об этом хочет апостол Павел Коринфянам сказать, очень сложно им судить. Они вряд ли смогут понять, так они правильно понимают или неправильно понимают. И вот дальше 16 стих здесь в этом контексте можно присоединить к тому, о чем мы говорим. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» В каком смысле здесь можно присоединить этот стих? Вот как раз апостол Павел говорит о созидании здания церкви. А вот обратите внимание, стих «Вы храм Божий». Обращается он не конкретно к каждому «Ты храм Божий» и «Ты храм Божий», а «Вы все вместе храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Но Дух Божий живет в вас только там, где единство, если есть. А если единства нет, то и духа нет. И поэтому, если вы, коринфяне, занимаетесь разделением самих себя, я Павлов, я Аполлосов и так далее, то вы себя лишаете чего? Понятно, что самого спасения, потому что Дух Божий не живет там, где разделение. Вот мне кажется, что здесь
можно об этом говорить. А знаете, я грешным делом сейчас такой образ мне пришел. Неправильный, конечно же, потому что иконописные изводы, они знают. В общем-то, это в церковной традиции, наверняка здесь что-то другое имелось в виду. Но вот когда у нас икона, скажем, трех святителей, да?
Да.
Вот они стоят отдельно. Вот, ну, вместе на одной иконе, но отдельно стоят. А Троица Рублева, я всегда вот, когда говорю о церкви, или думаю о церкви, и вообще, собственно, для меня это крайне важно, там вот эта вот удивительно круговая композиция, когда каждый в тишине как бы внимательно слушает друга, склоняется друг к другу головой. Ну, там, правда, откровение о Троице, безусловно. Да. Но и думается, что здесь в написании, мне казалось бы, важно было подчеркнуть, что святители не просто стоят вот на золотом фоне духа, все в духе находятся, и разные, в общем-то, святители, а что вот и между ними есть совершеннейшее единство.
Но мне кажется, на том фоне, на котором эта икона создавалась, то есть, когда действительно началось разделение, в данном случае, вот в эпоху уже начавшихся Вселенских соборов, одни говорили, что мы почитаем Василия Великого, другие Григория Богослова, третий Иоанн Златоуст. Это все было порознь. То даже создание этой иконы, пусть они стоят, может быть, не обращены друг к другу, но вместе, это уже, конечно, свидетельствовало о единстве церкви, о том, что каждый из них является носителем единого священного предания. Он – голос церкви, он – выразитель этого учения. Ну, что ли, в приложении к той подобающей среде, к тому строительному материалу, на который он был поставлен. Святитель Василий туда, Златоуст, Константинополь, Всосим, там, Григорий Богослов. То есть это, с другой стороны, тоже, мне кажется, выражение именно единства церкви, вне которой не может быть Духа Божия.
Слава Богу за все. Итак, я прочту дальше. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий.
Ну да, целый гимн, можно сказать, единству церкви, да. Ну вот опять возвращаясь к словам 16-17 стихов. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас?» А потом, «если кто разорит храм Божий», славянское слово «растлит», «того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм Божий вы». Ну, конечно, вот эти слова апостола Павла, отчасти о том, о чем мы уже сказали, они направлены на предупреждение вот этой страшной беды, которая уже начала совершаться из-за того, что стали вводить так называемую церковную партийность коринфяне. И он их предупреждает, что растление, то есть уничтожение, по сути дела, грозит вам, как церкви, если это не будет прекращено. Но дальше он скрывает причину, как мне кажется, причину, вот почему такое разделение начало происходить. Я Павлов, Аполлосов и так далее. Мы сказали, что Аполлос был очень красноречивым александрийским иудеем. Из книги «Деяний» мы об этом узнаем. Очень хорошо и красиво говорил. Но за этими словами, конечно, коринфяне видели и лелеяли, и именно жаждали такой человеческой, красивой мудрости. И увлечение этой мудростью для апостола Павла, он знает это прекрасно, поскольку он сам был достаточно ученым человеком, он знает, что это не может закончиться хорошо, именно в деле спасения.
И вот... А, собственно, простите, батюшка, перебьем, чтобы было понятно. Вот действительно сказали александрийские иудеи, он из Александрии, а там же был верх учености того времени. Конечно. И мы знаем александрийскую поэзию, и потом уже в 19 веке подражание александрийской поэзии. Это все выспренно, пафосно, невероятно красиво. Учености замечательные.
Да, очень высокий
стихи
уровень.
Брюсова,
очень
скажем. Ученая уровень. Поэзия. Да. Казалось бы, просто пишет какой-то академик, да еще и гладко слагает, еще и красиво, и вместе с тем грандиозные знания. Но много ли так увлечены современные наши читатели Брюсовым? Скорее всего, другую поэзию.
А здесь вот мне кажется, что все равно отголоски или последствия, вот, или, ну да, последствия этого предупреждения апостола Павла мы несем все в себе, вообще в полном достатке, вот потому что дальше слова, которые он говорит, «никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом», то это, конечно, стоящее выражение, которое следует разобрать. Почему мудрость мира сего есть безумие перед Богом? Ну, мне кажется, вот дальше апостол Павел дает ответ, ссылаясь на притчи «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Вот она. То есть, умствование мудрецов суетны. В каком смысле? Премудрый Соломон говорит. Все суета, суеты, томление духа, вне Христа. Вот вне Христа все не имеет абсолютно никакого смысла. Сколько ты живешь, как ты живешь. Помните, и Христос в притче о богаче говорит, безумный, вот оно, безумие, безумный, всю ночь душу твою истяжут, кому вся сия будут. Или, допустим, Христос в другом месте Евангелия очень хорошо определяет вот это безумие, страсть человека к приобретению, например. Какую даст человек измену души своей, если весь мир даже приобрежет? Он ничем не сможет ее выкупить. То есть мудрость божественная, она направляется исключительно на одно, чтобы человек реализовал в своей жизни талант спасения, который каждому Богом дан. И если усилия человеческие направляются куда угодно, но не на спасение, это уже перед Богом безумие. Но есть, мне кажется, еще один очень важный аспект вот этого выражения, что мудрость мира сего есть безумие. Безумие перед Богом. Почему? Потому что человек мудрствующий по стихии мира сего, ну или просто, скажем так, по-человечески мудрый, он всегда апеллирует к разуму и к рационализму. А там, где есть рационализм, человек им увлекающийся, он не сможет никогда принять вероучение. потому что наша вера основана именно на том, что не поддается никакому рационализму, никакой дедукции или редукции, потому что догматы веры — это, ну, можно сказать, они иррациональны, они нелогичны. Ну вот, опять вспомнилось выражение Тертуллиана, церковного учителя второй половины второго века, «Я верую, потому что это абсурдно». Как человек, рационально рассуждающий, тем более мудрец в таких рассуждениях, сможет принять догмат о непорочном зачатии? «Дух Святый найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Тем же рождаемое свято наречется Сын Божий». Как он сможет принять догмат о чудесном пришествии в мир нашего Господа? Как преподобный Иоанн Дамаскин учит, что Дева была до Рождества, в момент Рождества и после Рождества Дева. Она Преснодева. Как он сможет принять учение о Рождестве, допустим, которое прекрасно выразил преподобный Роман Сладкопевец? Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Вот оно ведь христианство, оно, понимаете, чем ценно? Тем, что оно человеку сразу говорит: не умничай, а прими через доверие верою. И тогда ты перед Богом не посрамишься. А если ты будешь пытаться объяснить все, как мудрец века сего, по человеческим стихиям, то, конечно, когда, как ты будешь объяснять насыщение 5000 5 хлебами? Что ты скажешь? Или как Моисей прошел Черное море? Что ты сделаешь? Ты вынужден будешь придумывать что-то, но в конце концов додумаешься до того, что и все это придумано. Вот в чем вся проблема.
Удивительно. Я сейчас как-то перечитывал Хайдеггера, знаменитого немецкого философа, который, как свидетельствуют его коллеги, немецкие философы, да и все, потому что им очень увлекается.
Он увлекает.
Да, нет, замечательный философ и верующий, кстати, человек. Да. Но просто удивительно, как видишь вот эту историю развития философской мысли, которая в нем проявилась. Он же революционный был человек. Говорят, что после Хайдеггера наконец-то начали простым языком говорить о Платоне, об Аристотеле и так далее, и так далее. Хотя сам Хайдеггер это тоже человек, который чисто по-немецки, конечно, пытался порвать с этой традицией схоластической додумывания, как вы хорошо сказали, додумывание за откровение. То все, это уж из католицизма мы знаем, они тоже там все время додумали, раскрывали откровение, да? Все их ересь возникли от того, что они рационально пытались раскрыть, как бы продолжить. Да. Ну, вот это все есть, просто немножечко мы додумали откровение, да, то, что было дано в Писании. И он все-таки с этой не справился, потому что пытался постичь божество чисто рациональным методом. Да. А потом, когда уже наши философы возникли, экзистенциалисты наши, русские, конечно, они по-другому совершенно мыслили, по-другому совершенно размышляли. Это вот удивительное достижение. И так как-то видно, как развивалась мысль, и как грехи мысли целой даже философской религиозной школы, как мы видим, католицизм, как мучительно они пытались выбиться из этой скорлупы схоластического мышления. Простите, я немножечко отвлекся, просто это чрезвычайно интересно, и как замечательно нас поучает апостол. Я тогда закончу последним стихом. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Сегодня мы читали и размышляли над третьей главой первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов. Батюшка, спаси Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Предлагаем вашему вниманию жизнеописание преподобного Стефана Махрического. Память его Святая Церковь совершает 14 июля 27 по новому стилю.
Преподобный Стефан Махрический родился в XIV веке в Киеве. По достижении совершеннолетия он принял монашеское пострижение в Киево-Печерской обители, где продолжал жизнь в строгом воздержании, непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Преподобный Стефан уже в юности был примером для других иноков. Он первым приходил в храм и последним уходил из него. Во время молитвы стоял неподвижно, как осужденный. Иноческие послушания исполнял беспрекословно, служил братье со смирением и кротостью. Несколько лет святой Стефан прожил в Киево-Печерском монастыре, все более совершенствуясь в иноческих подвигах. Однако мирное течение монашеской жизни в Киеве было нарушено подчинением южной части России князьям литовским, а затем польскому королю. Католики усилили свое влияние и стали притеснять православных. Отбирали у них храмы, устраивали в них костелы, не допускали православных до значительных должностей, бранили и даже избивали священников и монахов. Гонение на православие особенно усилилось в середину XIV века. В то время многие иноки в Киеве и его окрестностях покинули свои монастыри и уединились в безвестных дебрях и пустынях для подвигов поста и молитвы. Преподобный Стефан также ушел из Киево-Печерской лавры и отправился на север, в православную Москву. Святой Стефан прибыл в столицу русского государства в княжении великого князя Иоанна II. Он предложил подвижнику избрать для жительства любой монастырь в Москве, но святой Стефан решил поселиться в пустыне и отправился на северо-восток, где и избрал себе место в лесном урочище Махрище, в 35 верстах от обители преподобного Сергия. Водрузив деревянный крест, подвижник срубил себе келью, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить там, подвязаясь в посте, молитве и трудах. Когда о святом отшельнике стало известно в окрестностях, к нему начали приходить ревнители благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не разрешал им селиться около него, но затем уступил их просьбам. Не позднее 1358 года, по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, преподобный Стефан основал монастырь. Братья построили храм во имя Живоначальной Троицы, трапезную, кельи, которые обнесли оградой. Святитель Алексий рукоположил преподобного Стефана в иеромонаха и поставил игуменом новой обители. Преподобный Стефан примером своей жизни, кроткими наставлениями учил братью монашескому деланию. Строгий к себе, он был снисходителен к другим, ни на кого не гневался и трудился более других иноков. Показывая пример нестяжания, преподобный носил грубую и ветхую одежду, покрытую заплатами. Не только иноки, но и миряне вдохновлялись подвигами святого. Некто Григорий, живший недалеко от Троицкой обители, передал монастырю свою землю и другое имущество, принял монашество и стал усердным учеником игумена. Впоследствии он мученически скончался, убиенный татарами в 1392 году. Когда преподобный Сергий Радонежский удалился из своей обители, то пришел к преподобному Стефану и просил у него одного из иноков, который помог бы ему найти уединенное место в окрестных лесах. Преподобный Стефан с любовью исполнил просьбу Аввы Сергия и, отпустив с ним добродетельного монаха Симона, проводил его до источника за 3 версты от обители. Позднее на месте расставания святых старцев над источником была поставлена часовня, в которой ежегодно из Махрической Сергиевой приходской церкви совершался крестный ход. Присоединение к обители преподобного Стефана некоторых земель вызвало раздражение живших неподалеку 4 братьев Юрковских, опасавшихся, что и их имение может отойти к монастырю. С целью заставить преподобного уйти из этих мест, они грозили убить его. Никакие вразумления святого не помогали. Тогда преподобный Стефан, оставив вместо себя священноинока Илью, тайно оставил монастырь вместе с преподобным Григорием. В 60 верстах от Вологды, в древнем Авнежском княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Первым постриженником обители стал местный землевладелец Константин Дмитриевич, который, желая подражать подвигам преподобного Стефана, одну часть своего имения раздал бедным, а другую пожертвовал новому монастырю и принял монашеский постриг с именем Кассиан. Со временем слава об авнежских иноках дошла до Москвы. Благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, узнав место пребывания преподобного Стефана, вызвал его к себе, а в монастырь сделал богатый вклад богослужебными книгами и другими пожертвованиями. По дороге в Москву преподобный Стефан посетил Махрическую обитель, где с радостью был встречен братьей. В Москве святой Стефан познакомился с великокняжеским окольничим Тимофеем Васильевичем Вильяминовым, у которого жил родственник-сирота по имени Косма. Косма мечтал быть иноком, но его влиятельный родственник не соглашался отпустить его в монастырь. Узнав о святом Стефане, Косма пошел к нему и со слезами стал просить о помощи. Преподобный Стефан, провидев юноши великого светильника русской церкви, постриг его в Рисофор и преднарек ему имя Кирилл. Затем преподобный отвел Косму в Симонов монастырь, где преподобный Федор постриг его в мантию. Это был преподобный Кирилл Белозерский. По просьбе великого князя Московского преподобный Стефан вернулся в Махрическую обитель. Он ввел в ней общежительный устав и в течение многих лет мирно и мудро управлял братьей. Достигнув глубокой старости, преподобный Стефан передал игуменство старцу Илии и принял великую схиму. В скором времени, 14 июля 1406 года, он, приобщившись святых христовых тайн, мирно отошел к Богу. От тела почившего исходило благоухание. В 20-х годах XVI века игумен Махрического монастыря Иона и инок, столетний старец Герман, видели над могилой преподобного Стефана огонь, который озарял обитель. С того времени возобновилось почитание святого, уже почти забытого. Над могилой была поставлена рака и зажжена неугасимая лампада. В 1550 году при постройке нового каменного храма во имя Живоначальной Троицы мощи преподобного Стефана были обретены нетленными. От святых мощей совершались исцеления больных. По молитвам преподобного происходили и другие чудеса. Однажды в праздник Пятидесятницы в обитель собралось до 2000 богомольцев. В тот год был голод, и в обители было мало хлеба. Игумен Варлаам, желая исполнить завет преподобного, учившего питать всех приходящих в монастырь, не знал, как быть. С верою он обратился в молитве к святому Стефану, прося у него помощи. Затем игумен повелел монаху Симеону, служившему за трапезой, весь имевшийся хлеб разделить на малые части и разложить на столы. Симеон мысленно осудил игумена, полагая, что такой поступок не только не накормит множество народа, но и лишит братью завтрашнего пропитания. Однако он исполнил повеление, и по молитве святого Стефана произошло чудо. Не только все паломники насытились, но еще осталось столько хлеба, что братья питались им 3 месяца.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Этим летом в Канаде был принят закон, согласно которому у родителей, не разделяющих государственные идеологии в отношении ЛГБТ, можно будет изымать детей. Идея показалась мне настолько дикой, что сначала, признаться, я подумал, что это очередная утка из серии про знаменитых норвежских педофилов. Но, увы, множество источников подтверждают, что это действительно так. Основанием для изъятия ребенка из семьи может быть гендерная идентичность или гендерное самовыражение. А о чем здесь идет речь? С точки зрения либеральной идеологии, быть геем, то есть испытывать половое влечение к лицам своего пола, или быть трансгендером, то есть относить себя к противоположному полу, есть такая же врожденная идентичность, как, скажем, быть левшой или быть чернокожим. Для блага ребенка необходимо научить его принимать свою гейскую или трансгендерную идентичность, потому что если он, к несчастью, будет расти в семье, где от него будут требовать соответствовать архаичным нормам в отношении пола и сексуального поведения, это вызовет мучительный внутренний конфликт, который может довести его до самоубийства. Самоубийство геев-подростков, не понятых консервативными родителями, вообще одна из постоянных либеральных тем. Отсюда вполне естественный вывод, что пока консервативные злыдни родители не затравили беднягу до смерти, его надо изъять из семьи и воспитать в принятии самого себя как гея или трансгендера. Это в глазах либералов примерно как если бы какая-то религия учила, что быть рыжим есть великий грех и преступление, которое ведет в ад. И рыжих, родившихся в семьях адептов этой религии, злобные родители всячески терзали и третировали, чтобы они, наконец, прекратили испускать из головы эти отвратительные, непристойные рыжие волосы. Отчего несчастные дети, естественно, не способные тут что-либо исправить, глубоко бы страдали, сходили с ума, садились на наркотики или совершали бы самоубийство. Тут добрые чиновники просто должны были бы явиться на выручку юным страдальцам и вырвать их из смертельных когтей отца и матери. С точки зрения нелибералов, однако, в качестве адептов странной, нелепой, причудливой и опасной религии, вернее идеологии, выступают именно либералы, которые намерены использовать всю силу государственной машины, чтобы принудить всех остальных к исповеданию их весьма специфической догматики, и к тому, чтобы обращаться с детьми сообразно их, либералов, гротескным верованиям. Потому что идеология, стоящая за этим законом, выглядит на первый взгляд сомнительной, а на второй просто опасной. Для начала заметим, что не существует никаких объективных признаков, по которым мы могли бы идентифицировать ребенка как гея или трансгендера. Ни анализ крови, ни анализ ДНК, никакие бы то ни было анализы вообще, ни рентген, ни ультразвук, ни МРТ, никакие бы то ни было известные науки, методы исследования не в состоянии показать разницу между геем и натуралом, или трансгендером и цисгендером, то есть человеком, отождествляющим себя со своим родным биологическим полом. Биологический ребенок, зачисленный в геи или трансгендеры, ничем не отличается от обычного. Как адепты либерализма намерены точно и безошибочно идентифицировать ребенка как гея или трансгендера? На каком основании можно было бы принимать решения, предполагающие тяжкое наказание родителей, которые будут лишены их чад, и такое обращение с ребенком, которое неизбежно глубоко скажется на его дальнейшей жизни. Что если это не родители мучают ребенка, навязывая ему чуждую идентичность, а ровно наоборот, это либеральные чиновники ломают неокрепшую психику, подгоняя дитя под свои идеологические фантазии. Даже если бы мы принимали либеральное вероучение относительно врожденности и биологической детерминированности этих явлений, что позволяло бы нам надеяться, что агенты либерального государства будут в состоянии безошибочно ее распознавать? Мистические сверхспособности, получаемые верными адептами в храме либерализма. А если они не претендуют на мистическое ясновидение, позволяющее с точностью определять гея или трансгендера, то как они намерены избежать самых ужасных по своим последствиям ошибок идентификации? Что если внушаемый ребенок будет отобран из семьи, будет подвергаться воспитанию в качестве гея или трансгендера, будет чувствовать себя обязанным соответствовать ожиданиям взрослых, а потом окажется, что взрослые ошиблись с идентификацией? Не будет ли это означать, что ребенку нанесен тяжелый психологический ущерб? И не только психологический. Многие считают, что детей, идентифицированных как трансгендеры, следует начинать готовить к операции по смене пола как можно раньше, до периода полового созревания. Для чего проводить гормональную терапию, которая должна задержать нормальный процесс полового созревания? Считается, что чем раньше начать вмешательство с целью перемены пола, тем более легким и более полным оно будет. Но что, если они ошиблись? Что, если внушаемый ребенок просто попал под влияние взрослых, например, ища их одобрения и внимания? Напомним, что никаких объективных биологических критериев трансгендеризма не существует. Ведь тогда ему будет нанесен необратимый психологический и физический ущерб. Это соображение, повторим, оставалось бы в силе, если бы трансгендеризм действительно был бы чем-то врожденным и неизменным. Однако, как показывают исследования, это абсолютно не так. Например, в одном из исследований, проведенном группой ученых из Нидерландов, речь идет о группе из 53 человек, которым в детстве был поставлен диагноз нарушения гендерной идентичности. К 14-18 годам, как утверждают авторы исследования, у 24 ребят из этой группы расстройство прошло. По мнению ученых, критическими в этом отношении был возраст между 10 и 13 годами. В обширном исследовании, опубликованном в журнале The New Atlantis, упоминается, что у биологических мальчиков устойчивость гендерной дистопии, то есть отнесение себя к другому полу, варьировалась от 2 до 30%, у девочек от 12 до 50%. Как пишут Де Вриес и Коген Кеттенис в книге «Принципы трансгендерной медицины и хирургии», большинство детей с гендерной дистопией не будут иметь ее к подростковому возрасту. То есть в значительной части или даже в подавляющем большинстве случаев трансгендерные дети вырастают во вполне здоровых в этом отношении взрослых. В этой ситуации забирать трансгендерного ребенка из семьи, подвергать его психологическому и тем более гормональному воздействию, готовить его к операции, о которой потом многие взрослые сожалеют, значит наносить ему несомненный и тяжкий ущерб. Если бы его оставили в покое, он весьма вероятно вырос бы во вполне здорового подростка, а потом и взрослого. В Канаде многие опасаются, что закон будет использован для того, чтобы отбирать детей из семей христиан. Это наверняка. Либерализм – это абсолютно нетерпимое мировоззрение к любому несогласию вообще и к христианству особенно. Но дело не только в этом. Чтобы возражать против либеральной политики, не обязательно быть богочестивым христианином. Достаточно иметь немного здравого смысла. Это как с каким-нибудь другим разрушительным культом, вроде Аум Синрикё. Конечно, с точки зрения христианина, Аум Синрикё был опасным культом. Но чтобы его таким считать, не обязательно быть христианином, достаточно иметь немного здравомыслия. Такой идеологический культ, как либерализм, достиг несравненно больших успехов, чем Аум Синрикё. На его успешность ничего не меняет в его сущности. Это тяжкое разрушительное безумие, которое нам не надо бояться именно так и обозначать.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Житейское море.
направлял.